Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я бы сказал, что Болгария, конечно, страна вина, но это антипортвейная страна. Вот чего вы не можете найти в болгарских магазинах, так это крепленое вино.
В разделе «Красное сухое» разговор о болгарском вине.
Есть определенная культура, как пить вино в Болгарии. Его пьют точно так же, как, скажем, ту же ракию, или водку, или что-либо другое. Всегда под закуску. Обязательно должна быть какая-то закуска, пусть даже такая примитивная, как молодой лучок с оливками.
Подробней о болгарских винах в конце этого выпуска. Начнем же с другой ностальгической темы. Родители Федора Шаляпина были родом из Вятской губернии. Мать Евдокия, она же Авдотья Михайловна, и отец Иван Яковлевич Шаляпин выросли в крестьянских семьях. О них и их знаменитом сыне даже издана книга «Вятский Шаляпин». Певец вспоминал, что жили родители в страшной бедности. Бедность преследовала их до конца. Когда Авдотья Михайловна умерла в 1891 году, то ее овдовевший муж послал сыну телеграмму. «Мать умерла, пришли денег, отец». В своей книге «Страницы из моей жизни» Шаляпин вспоминал, как в детстве слушал пение матери и даже подпевал ей. Вятский автор «Поверх барьеров» Екатерина Лучникова побывала в деревнях Парфеновщина и Дудинцы, где в XIX веке жила мать Федора Шаляпина.
Вы только попробуйте, это у вас здесь не представлено.
Да, конечно.
Нет, все.
Вот, тут уже меня кто-то ждет.
Как хотела меня мать, да, за первого отдать. А тот первый на любовь неверный, ой, не отдай меня, мать. А тот первый на любовь неверный, ой, не отдай меня, мать.
Как хотела меня мать, да за друга отдать.
А то другой ходит за подругой, ой, не отдай меня, мать.
Мы с вами в Доме культуры села Парфеновщина Куменского района Кировской области. Именно здесь, в соседней деревне Дудинцы, родилась мать Федора Шаляпина Авдотья Михайловна в девичестве Прозорова. Именно от мамы Федор Шаляпин услышал свои первые песни. Была она петь «Великая мастерица». Поют в селе и сейчас. Здесь есть даже свой маленький девичий хор. Последние репетиции проходят в холодном доме культуры. Артистки сидят в шубах, шапках и валенках.
Познакомимся.
Давайте познакомимся.
Вот это Настя.
Да.
А вас как звать?
Лидия Николаевна.
Августа Николаевна.
Тут я и живу теперь.
И ну, как жизнь ваша?
Всякое было. Хорошее и плохое. Вся жизнь.
А семья-то большая у вас была?
Ой, у нас большая была. Старше меня сестра, потом брат старше меня, я. И послевоенные еще Гена, Слава, Вася.
А колхоз как назывался?
Лысенко, по-моему.
Это в честь Трофима Денисовича?
Наверное. Ой, вдавали. Миндальян работал.
Что работали? Все нас ворочали. До обеда идешь, ворочаешь, с обеда сгребая. Кто покрепче, парни, все наподавали на ваза, а мы опять за вазам бегали, загребали. Интересно тоже было. Зерно поспеет на этих. Вязали, бегали за жабкой. У нас две бригады были, постарше и молодежь. С поля идут, так ведь, ой, у меня мама как пела, да. Идут в летушки, не отлетают, ой, поздно. Горланят песни, поют, так ведь, разливается по всей земле.
Вот, не споете нам?
Не, не знаю, если Николаевна что-то, так я ей подтяну.
Я одна-то не пью.
У меня горло болит, мне нельзя.
Тихо.
Мне нельзя на улицу ходить, громко разговаривать нельзя.
А мы шепотом.
Шепотом. Небольшое село у нас, на раздолье простор, пахнет мятой травами,
Чудный высится гор, здесь луга и леса кругом, как красивые они. Приезжайте, пожалуйста, отдохнуть у реки. Здесь луга и леса кругом, как красивые они. Приезжайте, пожалуйста, отдохнуть у реки. Здесь доярки, телятницы и свинарки живут, трактористы и птичницы мастерами плывут. От рассвета до полночи гул моторов кругом, мастерская колхозная засверкала огнем.
А мы в колхозе отработаем свое и по деревне. С женихом со своим Чижика плясали, он меня пригласил Чижика плясать. Вот и пели вчера, сплясали.
А как это Чижика плясать? Я вот не умею.
А кругом девки, парни стоят кругом, парень идет, выбирает себе девку. Выберут круг, встанут опять, девка с парнем, и кружится. А потом играет гармонист, и каждая пара идет по три песни пели. Перед гармонистом песни пели, плясали. Клуб у нас был холодный, хоть он не мал был, холодный. А нисколько не застывали, плясали, народу много было.
Голодно было?
Да. Ой, все на свете собирали. Всякую траву. И крапиву, и лебеду, и медунец какой-то, и все. Я со слезами рассказываю. То пили, то ревели. Не более поешь у нас. Отец был строгий, пил да, хулиганил да. Песни эти не те.
Маму бил?
Бил. До сих пор простить не могу. На могилку хожу, простить не могу. Школу кончила, здесь же я на работу пошла. Здесь любви объяснилась я, свое счастье нашла. Полюбила село свое, с ним связала судьбу. Никуда не поеду я, никуда не пойду. Над вечерней Парфеновской рано звезды зажгли. В парке сосны высокие нас с тобой заждали. Трудовой день закончился, вечер весь впереди. Ты меня, ненаглядный мой, у моста подожди.
Настя, а ты когда вырастешь, кем хочешь быть?
Не знаю.
У меня планы тебе певицей стать.
Да. Тяжело это.
Тяжело, очень тяжело. Да. И жалко мне ее туда отпускать.
Куда?
Певица.
Музыкальную школу Настя ходит.
Да.
Настя, а каких музыкантов ты знаешь?
Чайковский, Моцарт, Бах, Шаляпин.
Шаляпин.
А, у него музыкант, он певец.
Ну что ты поешь, когда тебе хорошо?
Над полями, да над чистыми. Над полями да над чистыми вместе птицей улетит, и серебряными искрами поле ровное блестит. Ну, дружнее звончи бубенчики, заливные голоса. Эх ты, удай молодецкая, эх ты, девичья краса!
Хватит уже песен-то! Мы не готовились, это уже спонтанно поем. Эту песню-то мы давно пели.
Все, я пошла.
Так вот дед-то у нас сидит, скучает. Вот одного деда пригласили, тот у нас в стороне. Что-нибудь давайте расскажем.
А как женились, расскажите мне.
Да, женихались, так 2 года я до армии с ней служил, это дружил. Но после армии дождалась, сватались и поженились.
Любовь была у вас?
Да как не было? Была.
А вот только эта девушка была на примете или еще какая-то?
Ой, много было.
Чего старая уж теперь, какая любовь? Молодость, ведь была любовь, а теперь еще. Какая любовь? Живем и живем, как два старые пня. Можем разговаривать, целый день можем вообще не разговаривать. 56 лет уже вместе живем.
А кто кого выбрал? Он вас или вы его?
Он. Сватать приезжали на лошадях.
Все как в старину?
Да. На свадьбу на 8 лошадях приезжали.
Кругом-кругом солнышко пошло, пошло. Рядом-рядом бояра объехали, объехали. А у белой березоньки постояли, постояли. Стой, да стой, березонька, без верхов, без верхов. Живи, живи, батюшка, без дочерей, без дочери. Без моей-то вольною волюши, волюши. Плясовая. Надо поплясать обязательно.
Поет и пляшет руководитель Дома культуры села Парфеновщина Людмила Южанина.
А ваша-то жизнь как здесь?
Вот так я переехала, вот полтора года здесь живу, работаю в Доме культуры весело. Директором, единственным работником. Всяко бывает, и поревешь, и весело бывает. Ну ведь наша работа веселить.
Вот, а вот колхоз-то как называется?
Красное знамя. Красное знамя. Знаменитый колхоз, один из лучших в области.
Правда, что у вас зарплата 30 тысяч?
Что? Кто сказал?
В Кирове сказали.
Молодцы, конечно, 30 тысяч. Кто-нибудь не показал бы, когда-нибудь издали бы эти денежки.
Неправда, да?
Бюджетная зарплата.
Я же хотела к вам работать.
Бюджетная зарплата на руки 6,5 тысяч. А худрука 5 тысяч, так как на 5 тысяч никто не идет, я работаю за двоих одна. В колхозе, да, может быть, если вместе с конторой, там, со всеми посчитать, со специалистами, средняя зарплата, наверное, 30-то есть. Но не в культуре. Культура полностью заброшена.
Вся крыша пробегает. Вся крыша пробегает. По всем креслам. Снег тает и бежит. Когда дождь идет, бежит. Не снимаем ничего, одеваем на себя все, что можно, греемся. Я могу рассказать про своих бабушек, бабушку и дедушку. Я очень люблю петь, я всю жизнь пою, и меня всегда спрашивают, как, откуда. Вот учитель математики, в честь чего поешь-то ты? Так я говорю, у меня родословная такая. У меня дедушка с бабушкой, мамины родители в Уржуме, село Цепочкино. Неграмотные люди. Бабушка всю жизнь дояркой проработала, света белого не видала. 10 детей родили. Он ушел на войну молодой, пришел без ноги, но мастеровой очень был, вот все руками делал, все к нему несли, он все чинил. Из бересты все, что хочешь сделать, из жести все, что хочешь сделать, из дерева все, что хочешь сделать. Косу надо настроить, отремонтировать, к нему несли, но он без ноги сидел, все это делал. Но они всю жизнь пели, в старину как было, на колхозную работу идут, все поют. С колхозной работы идут, все поют. Косят, гребут, дыхания хватает, все поют.
Ой. Вятка река, Вятка река, да развивается, да развивается.
Голоса из деревни Шаляпиных. Запись Екатерины Лушниковой. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Радио-антология современной русской поэзии. Стихи Федора Сваровского. Поэт родился в 1971 году в Москве. Автор многочисленных публикаций в периодике, поэтических книг, путешественники во времени, все сразу, все хотят быть роботами.
Слово об отчизне. Когда мы были молоды, Мы ходили стенка на стенку, с арматурой и без, на ребят из соседнего микрорайона. От Миклуха Маклая и до Островитянова, от Профсоюзной и до Ленинского нам ходить можно было свободно, потому что это наша земля. А если к нам вдруг приходил чужой, то прохода ему не было, и били его, и деньги забирали у него, и бесчестили нечестивого невозбранно, потому что это наша земля, от метро и до зоны отдыха, и от Тусского до Витязя, земля многострадальная и святая, место смелых и славных, Тарасика и Сереги Шведа, Жигача и Артемона, Оленя и Вити Колосова, Кудрявого Зельцмана, Трухаля и Черепа, и Мелкого Вавасика, и Мыглюка, и Комара. О лезвиях в метро. У новых вагонов метро теперь двери с лезвиями. Есть модификация и с пилой. После закрытия пилы на концах дверей еще некоторое время ходят вверх-вниз, вот так вот вверх-вниз. Неудивительно, что это все меняет. Теперь объявление «Осторожно, двери закрываются» не выглядит простой проформой. На перронах в час пик остаются чьи-то руки, ноги, вагоны забрызганы кровью. Слово «машинист» – синоним слова «палач». Пассажиры, уберегаясь от брызг, ходят в полиэтиленовой пленке. Подземную доль ужаса смертного – московский метрополитен имени Ленина, раздается плач. Но все это неправда. Какое же счастье, что этого нет. Нет стона и боли, нет крови на рубашке, выходящего из метро усталого служащего. А мы-то все еще недовольны. Мы говорим, что чего-то еще у нас там нет, и требуем, и мы чувствуем себя обманутыми. Живые, здоровые, молодые, перемещающиеся в самом красивом на свете метро. Фокусник. Соколик решил стать фокусником, но учиться не стал. Не хватило терпения, сильно ленился. Просто взял пилу, пошел на кухню и бабушку распилил. Дедушка вернулся из магазина, он и дедушку распилил. Распилил соседей по лестничной клетке, наряд милиции и пожарного с третьего этажа. Но и после этого все равно учиться не стал. Так и вы, дети, вы все сделаете неверно, если не будете учиться. Просто возьмете отвертки, стамески, пилы, ножи, молотки, мотопилы возьмете, лопаты, кирки. И вместо веселых концертов, вместо строительства новых просторных домов, вместо изысканных технологий и изящных искусств, перебьете нас всех. При не до конца выясненных обстоятельствах Михаил ударил Ольгу под глаз ножом. И это хорошо, что лезвие вошло в скулу. Потом с трудом поднялся и рухнул, разлив по столу ткемали шампанское и боржом. Стыдно, Миша, мыслят близкие люди. Ведь жизнь, она как бы сделана из папиросной бумаги, она хрупка, натянута как струна. Вот на грани разрыва на ветру деревья прекрасные и кусты, пенится в водоеме вода, и голубое пересекают белые облака. А ты? Врач сказал, теперь навсегда останется характерный шрам. Он, возможно, будет даже придавать определенный шарм. Но еще остается осадок, привкус неправильно прожитого праздничного дня. И потом в темноте все летят из больницы, как птицы над поверхностью зоны отдыха и труда, над водой коричневого тропаревского полуболота, полупруда. А она прижимается, забинтованная лицом, говорит, не оставляй меня, не бросай никогда. Значит, все-таки в суд не подаст. Значит, все-таки любит, думает, виноватый, летя. Еще он думает, глядя на воду. Вода, вода. День космонавтики. Когда мы закрывали за ним люк, Юра казался очень спокойным. Сквозь шлем он прокричал мне: «Олег, ничего не бойся. Когда-нибудь мы все отсюда улетим». Я тогда его не понял, но что-то сжалось внутри. За эти слова они с ним потом и покончили. А Гера так мучился, завидовал ему, завидовал даже катастрофе, но это не суть. Сегодня, в наш праздничный день, позвольте мне в качестве тоста с полным пониманием от всего сердца повторить эти Юрины слова. Дорогие мои, ничего не бойтесь, когда-нибудь мы все отсюда улетим. Американцы не были на Луне. Американцы не были на Луне. Это научно доказано англичанами. Потом они по секрету сказали мне. На Луне живешь только ты, любовь моя. При минус 270, при плюс 160 тебе все безразлично. Ниже или выше условного для тебя нуля, повсюду цветы, над твоей головой земля. Каждый шаг по садовой дороге поднимает частицы пыли, они висят, образуя сияние там, где идут твои ноги. У тебя там собака, щенок, ей всего 50, и она разговаривает во сне. Рассказывает недостоверные, но увлекательные истории, почему-то об Ирано-Иракской войне. Так что вам там не скучно. Да уже и научно доказано, что совершенно не скучно жить на Луне.
Под одеялом. Всю ночь мне снились военные. Они постоянно что-то делали у меня в спальне. Решали какие-то личные и служебные вопросы. Звонили, приезжало командование, ругалось. А один прапорщик нашел клад и хотел утаить его от жены. В поисках места для схрона он полез ко мне под одеяло. Я подумал, что это уже ни в какие ворота. И заглянул под одеяло, чтобы его выгнать. А там... природа. Там под уклон уходит степь, и в степи уже совсем далеко прапорщик. И ночь, и пахнет травами и пылью, и дует теплый ветер. А чуть поодаль, слева от холма, бегут тысячи кроликов, и до горизонта заполняют равнину. По вспышками зарниц, свете луны, видны неисчислимые множества чутких, то поднятых, то прижатых, то дрожащих, то рассыпающихся в стороны от воображаемой угрозы ушей.
Московский поэт Федор Сваровский в радиоантологии современной русской поэзии. Документальное кино. Режиссера Армана Еритяна и героев его картин представляет Тамара Леленкова. В передаче из цикла «Документальное кино» Тамара Леленкова представляет режиссера Армана Еритяна и героев его картин.
Арман Еритян вообще-то собирался заниматься игровым кино. Однако журналистская работа и высокий бюджет, необходимый для игровых проектов, повернули его карьеру в другую сторону. Уже его второй документальный фильм принес режиссеру успех и известность. Я попросила Армана Еритяна рассказать, что он считает самым интересным в съемках неигрового кино.
Мне больше всего в документалистике нравится, когда первые дни как режиссер и герой, а уже во второй, в третий, в четвертый день уже как друзья общаемся. И даже они камеру не замечают. И даже были случаи, когда говорят, а вы снимаете, вот снимите, сейчас я скажу кое-что. То есть уже идет такое сотрудничество. И это все... от того, что режиссер в первую очередь должен найти время до съемок, поближе познакомиться, полюбить своих героев и в конечном итоге, конечно, дружить.
Дружить во время съемок или потом дружить тоже? Потому что это достаточно трудно бывает.
Потом точно невозможно. В принципе, это ужасно. Ужасно и немножко эгоистично. Но я люблю свою профессию. В Армении очень колоритно все и очень спокойно работается. И люди очень откровенны, там очень хорошо могут рассказать и нестандартно рассказать о себе, о друзей, о том, как живут. И нету такого пафоса.
Как вы нашли своих персонажей фильма «Под открытым небом»?
Где-то 1.5-2 года назад я просто после съемок ходил в офис. И вижу, сидят Саша и Наташа, рядом где-то 5-6 собак, птица какая-то сидит на плече Саши. И они вслух читают книгу. Притом рядом, томами лежат другие книги.
«Господа, — говорит он, задыхаясь, — пью я за здоровье почтенного, изнуренного, но все еще не забитого и бодрого русского крестьянства. Какой хороший тост! Да, неприглядное горькое ваше житье, господа. Это точно. Житье наше неприглядное. Я люблю Хемингуэя, а он любит Стругацких. Булгакова люблю. Вот у нас Салтыков Щедрин есть, я читаю. Вот. Еще вот здесь книги есть. Мы почти постоянно читаем. Журналы находим. Книги или приносят, или тоже находим. Или покупали, когда еще на ногах были.
Знаете, что купили? Карлсон, который живет на крыше.
Мамуша, да, это Карлсон. Книга.
И что там, Винни-Пух был, да?
Да, про Винни-Пуха. И мы вместе читаем.
Вот чего я не люблю, ребят, знаете чего? Эту желтую прессу. Вот она ее читает, а я не люблю.
Я лучше Ремарка почитаю. Скотта Фицджеральда, Эдгара По.
Я сразу вот стою и боюсь подойти к ним, чтобы не нарушать вот космическую вот эту сферу, которую они создали. И просто смотрю долго, где-то 40 минут я стоял и смотрел, что будет сейчас, что будет. После этого они как-то уже, вот вижу, собираются уходить, но я подошел, там собаки лаяли на меня, они остановили их, познакомились, и где-то 2 часа мы пообщались с ними, без камеры. Они были на ногах, они работали, они убирали двора, подъезды разные, и жители дали им деньги, одежду, еду. То есть жили нормально, даже арендовали комнату в городе.
Я уже практически 10 лет здесь. Практически уже 10 лет. И я сейчас выехать никуда не могу. И в принципе и не хочу. Потому что в России гораздо хуже. В России гораздо хуже. Намного хуже. Малолетки забивают бомжей насмерть. Насмерть забивают. На чердаках встречают где-то там. И забивают насмерть ради развлечения, и все. Во-первых, это раз. Если я сейчас, вот сейчас куда-нибудь выйду в Россию, меня на первом же перекрестке остановит милиционер, заберет спецприемник. Я буду весь вшивый, весь во вшах буду. Вот сейчас я чистый, у меня ни вшей, ничего нет. Я здесь.
Знаешь, здесь менты, и вот здесь люди. Они классные. Они как ангелы, это правда. Пусть их Господь благословит, сохранит.
Ой, какие они хорошие ребята. Здесь у вас менты обалденные. А у нас в России это херня.
Меня ни разу не обидели. Они очень догоняют, говорят, у вас хоть сигареты есть? Покупают.
А что это за люди? И как они туда попали?
В фильме одно предложение есть, что мы приехали сюда и потеряли паспорт. И нас не пустили потом в Россию обратно. А почему приехали в Армению? Они каждый раз разные ответы дали мне. Я в конце концов думал, что в принципе это и не важно.
Мой старший сын Филипп сестре сказал, едь и привези мою маму. Говорит, она на улице живет. Он сказал, неважно, хоть без рук, без ног, едь и привези. Не пустили без документов. Я не хочу им проблемы делать. У меня мама уже старенькая. Мои дети свою жизнь как-то наладили. А я приеду, хаос внесу в их жизнь. Это невозможно. Если только здесь, может, мы как-нибудь очухаемся, где-то будем работать. Давайте споем. Музыканты мои, дети, поцелуем.
Поем.
А мы, когда поем. Лежим холодно, мы поем.
Ледяной горой
айсберг из тумана выплывает.
Выплывает, выползает.
И несет его течение.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу из цикла «Документальное кино». Мы представляем режиссера Армана Еретяна.
Арман Еретьян. От руки написал коротенький синопсис, который спустя почти полтора года финансово поддержала студия «Фишка Фильм».
Когда я приехал в Армению, собрал группу, сказал, ребята, уже собираемся снимать. И начали искать героев, так как я не знаю, где они спят. Я знал какое-то место примерно, а там их не было. И мы начали искать. Там детей спрашиваем, знаете вот таких? Да, знаем, они вот, идите, покажем. Пошли туда, их нету. Потом с этого двора другие дети показывали сейчас, где они живут. И вот так где-то за два дня мы нашли вот этих героев, великолепных людей. А они лежали, не двигаясь, лежали на улице просто. И когда я сказал, помните меня, но это было уже полтора года назад. Ну, по-моему, вряд ли помнили. Вот никак не могу забыть вот эту фразу. И лицо Сашки, когда вот он поднял голову и сказал, ребята, оставьте нас, мы уже собираемся умирать. Но это было ужасно. Не в том дело, что я уже терял своих героев, а вот таких прекрасных людей. Я сразу сказал, ребята, не будут съемки до тех пор, когда они не встанут на ноги. И мы где-то 5 дней просто ухаживали за ними. Еду принесли теплую, одежду накрыли, вот эти целлофаны, которые там. Они не хотели подниматься больше. Они лежали и не хотели. Мы перед Новым годом сказали, не хотите в баню пойти? Давайте мы вас отвезем в баню. Но мы шикарную баню не отвезли их. Отвезли в ту баню, куда они сами каждую неделю ходили. Чтоб и они себя тоже неловко не чувствовали. Это тоже очень важно.
Протопи ты мне баньку по белому. Я от белого света отвык. Ну, давай Pink Floyd споем.
А ты слова помнишь, Pink Floyd? Давай Фредди Меркьюри споем. Да. Ты за Монсеррат Кабалье сойдешь, а я за Фредди. Да?
Давай Битлз споем. Та-да-та-да-та-да, yesterday.
I'm a trouble, it's too far away.
Нет, не можем петь. Певцы из нас не получили.
А потом с ними и встретили Новый год. Костер сделали, селедку купили, картошку. Символичный такой. Да им и много не надо. Если мы там накрыли такой стол, они не открылись бы. Нужно было сделать ту атмосферу, как они живут.
Мне 45 лет. В этом году будет 46. Наташе уже 46. Она немножко постарше меня на годик.
Я немножко постарше, но у меня годы один идет за 3 от такой жизни. Короче, можно считать, что мне уже 100 с чем-то лет. Это как на севере. Год за 2. У меня шинель была. Я в шинели раньше ходила. Шинель номер 5.
А потом даже шинель украли. Мы около детской библиотеки там на траве ночевали. Мы практически, вот уже скоро будет 4 года, мы с ней ни на один день не разлучаемся практически. Ребят, с Новым годом! Ну давайте, с Новым годом!
Рассказывает кинорежиссер Арман Еретьян.
Было очень трудно. Я все время думал, что теряю своих героев. Даже ночью ассистенту звоню, говорю, сегодня еду понесли туда? Говорит, да. Говорю, а ночью поехал туда? Говорит, нет. Тогда сейчас же едем посмотреть, как они там.
Сашечка, миленький, родной, иди, сыграй что-нибудь для меня. Я люблю тебя, ты чудесный. Сходи, попытайся сыграть.
Попытайся, Сашечка.
Сыграй, мое чудо. Как хорошо, что ты можешь вставать. Сыграй, родная.
Я единственное, что боюсь, чтобы не упасть. Потому что ноги ничего не чувствуют. Ничего. Абсолютно ничего. руки, ладно. Наташка мне уже сигареты прикурит. У нее пока еще руки работают. Руки работают. Ноги, правда, тоже не работают, а руки пока еще работают. Вот она мне сигарету прикуривает. Первый прелюдию Рахманинова и второй концерт Рахманинова играл когда-то. Сейчас я «Лунную сонату» тоже не могу сыграть.
Каждый день где-то два раза мы с ними сидели, обедали, завтракали, вот так. Потом мы два дня не снимали, и третий день умерла Наташка. Саша просто не мог говорить, просто он сидел и плакал очень долго. А потом успокоился и стали общаться.
Я без нее просыпаюсь ночью и слышу ее голос. Я отзываюсь. Отзываюсь, а толку что? Ее нет.
А мы когда лежим холодно, мы поем.
Ледяной горой
айсберг из тумана
выползает.
Выплывает.
Выплывает, выползает.
И несет его течение.
По бескрайним, по волнам. А я про все на свете с тобою забываю. А я в любовь, как в море, бросаюсь кораблем. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Эх, ребята, ребята, у меня никогда в жизни такой женщины не было, как Наташка. Никогда. Я с женой 10 лет прожил, нажил двоих детей. Вот такой женщины, как Наташка, не было никогда.
И через 3-4 дня он тоже умер. И он все время говорил: ребята, я не хочу жить. Но он не сделал самоубийство. Тут такая история. У бомжей каждая минута, каждая секунда жизни – это борьба. То есть, если внутренне он не будет бороться за жизнь, не будет думать, что... Все, я держусь, я буду жить, буду. Он умрет сразу. Вот мне кажется, когда Наташка умерла, Сашка просто сказал все. Так, сам себе сказал все, по-моему. Мы предложили, вот Сашку сказали: Саш, ну давай, у нас связи есть. Давай хоть тебя повезем в Саратов. Он сначала сказал: нет, не хочу, ребята, сказал. Потом мы снова. Наконец-то он дал согласие. Все, едем в Саратов. Я не хочу тут остаться, ребята. Не могу без Наташки, не могу спать, ничего не могу делать тут. Вот в следующий день я собираю группу. Говорю: ребята, никто гонорар не будет получать, если мы поедем в Саратов. То есть я хотел Сашку снимать еще на дороге и так показать, что он едет и вспоминает те дни, которые он жил с Наташкой. Переворот сюжета хотел сделать, и в конце концов, как его встречают уже свои родные, родственники. Из группы все были согласны. Никаких проблем, едем в Саратов, нам деньги не нужны. Все, едем, и 5 минут назад Сашка умер просто.
Если в Саратов попадете, может быть, мои дети увидят меня. У меня хорошие дети, и может быть, Наташкины дети увидят ее.
Я своим детям оставила фотографии. Там мне гораздо лучше. Пусть лучше они меня тут помнят.
Многие говорят, что фильм получился, потому что там герои умирают. Мне так не кажется, потому что там не смерть. Там история любви, прекрасные герои, которые без всяких комплексов открыты. Даже я первый вариант фильма, который собирал в Армении, не ставил вот смерть героев. Ни Сашки, ни Наташки. Потом группа собирался, чтобы посмотреть, что я сделал. И они просто убедили меня, что надо ставить. Но я не хотел снимать все это. Даже я не позвонил продюсерам до конца монтажа. И когда уже я посмотрел, что фильм получается, тогда уж позвонил, сказал, простите, но вот такой фильм получился. А мы хотели веселые истории про людей, которые под открытым небом живут, но любят друг друга, читают намного больше. И к тому бомжи, но и держат собак и птиц. То есть вот такие нереальные люди. Но то, что вот они такие, мне кажется, это все в фильме видно. Меня всегда везет как-то. Или это наверняка от того, что я всегда после работы и начинаю гулять по всему городу пешком. Или сажусь в троллейбус и там начинаю общаться с людьми. Старики, бабушки, дедушки там сидят, едут. И с ними очень легко говорить. Просто надо что-то спросить и все. Они уже все скажут, как государство живет, как они живут, какие у них проблемы. И рядом кто-то сидит, может быть, вот рядом, который не говорит, он и будет твоим следующим героем. И еще очень важно, когда уже общаюсь, уже тогда я должен быть уверен. Он плывет наоборот течение. Он нестандартный. Он будет дать нам то, что нам самим не хватает.
Я попросила Армана рассказать о фильме, над которым он работает сейчас.
Фильм про женщину, которая поет, грустит, которая одинока, как все женщины. Персонаж, как у Феллини. Но она очень-очень свободная, одевается красочно, театрально и выходит на улицу. Начинает для людей просто петь свои песни. Очень громадная и толстенькая такая. И она поет, танцует. Но она не сумасшедшая. Она просто любит это дело. Она любит сцену. Говорит, что весь мир — это моя сцена. Ходят в город все, а, Кармен, привет, Кармен. Потому что одевается как Кармен, поэтому все говорят Кармен.
Передачу о режиссере Армане Еретяне подготовила Тамара Леленкова. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», традиционный раздел «Красное сухое». В 60-70-е годы в Советском Союзе Болгария заменяла одновременно Тоскану, Бордо и Риоху. Терпкие слова «гымза», «Тракия», «Мелник» радовали слух, глаз, а одноименные вина – и глаз, и нос, и рот. В Совете экономической взаимопомощи у Болгарии была своя роль. Оттуда в братские страны по винопроводу поступало вино. В Западной Европе в советские годы болгарские вина тоже продавались, там их ценили за дешевизну. Лет 20 назад в Лондоне я ностальгически купил бутылку «Гымзы» и надолго утолил винную ностальгию. В нашей пражской студии Асен Гишаков, болгарский журналист, в прошлом московский корреспондент болгарского телевидения. Асен, для нас в 60-е, 70-е болгарские вина были отдушиной. С ними, так нам казалось, мы путешествовали на юг, виноградно-баклажанный рай. чем были эти вины для вас?
Ну, я бы сказал, что они были просто частью повседневной жизни. Они были дешевые, но ассортимент этих вин был почти таким же самым, как в магазине «Варна» в Москве. То есть их было немного. И поэтому мы их не ценили. Это были неплохие, но дешевые вина. Мы гонялись за другими винами. То есть те, которые по какой-либо причине не ушли на экспорт, а остались в Болгарии, какая-то партия не попала в Лондон, а осталась в Софии или в другом городе, и вот было очень интересно купить этого вина. То, зачем мы гонялись, это были вина без всяких наклеек, этикеток и так далее. Это были вина, которые производились в так называемых опытных станциях. Там делали эксперименты, смешивали разные сорта винограда, выдержку в разных бочках делали. И вот эти вина мы ценили очень высоко. Хорошие вина можно было пить также в некоторых ресторанах Болгарии. Кстати, в том же ресторане «Крым», очень известном в Софии, который называли «Русским клубом». Там можно было попробовать вино, которое пьют, скажем, члены политбюро Болгарской коммунистической партии. Там завозили определенное количество, ну, там, скажем, бутылок 20-50, не больше, белого вина из Екатеринограда. И если у вас были знакомства, то вам могли поставить на стол такую бутылку. Я вам скажу, это были прекрасные вина.
А в каком возрасте болгары впервые пробуют вина?
Я думаю, это зависит от семьи. Если вы, скажем, деревенский житель, то тогда, наверное, где-то в возрасте 4 или 5 лет вам дадут возможность засунуть мизинец в бокал или в стакан и облизать его. То есть первый вкус получается в таком возрасте.
Асен, согласитесь, что турецкая культура оказала глубокое влияние на болгарскую. Болгары культивируют и пьют вина в пику своим мусульманским соседям, или это просто вино ради вина?
Ну, я думаю, вино ради вина, это точнее. Это просто часть культуры. Конечно, мы были под Отаманской империей там 500 лет. Конечно, это оказало свое большое влияние, но турки не уничтожили религию. А пить вино — это была часть религии, потому что это и в Библии написано, от вина и так далее. И так далее.
Если я не ошибаюсь, турки не уничтожили и виноградники.
Нет.
Более того, при турках в Отаманской империи производили столовые вина.
Если окунуться в историю, то первым человеком, который посягнул на виноградники, это был Михаил Горбачев. Вы знаете его антиалкогольную кампанию, она была воспринята очень-очень негативно.
Я знаю, более того, ваш диктатор как раз продержался подольше других, до 89-го года. Он с энтузиазмом проводил эту кампанию по выкорчевыванию виноградников?
Ну, это была административно-бюрократическая кампания, потому что приказали, но был очень сильный политический эффект тогда, потому что все-таки перестройка горбачевская была популярна. Сам он был тоже очень популярен из-за этой перестройки. И вдруг выкорчевывать виноградники, это что, это тоже Горбачев? Нет, это уже считалось в болгарских, ну, скажем, диссидентских кругах как очередное выражение подхалимажа нашего режима. А сами болгары к этому относились очень-очень негативно. Считали это посягательством на часть болгарской культуры.
В Болгарии уже лет 10 работают калифорнийские, французские, австралийские виноделы. Это сказалось на качестве вина? На названиях определенно сказалось, потому что вот я знаю, что классические Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне вытеснили, или, по крайней мере, вытесняют болгарскую классику, Мелник, Тракию, Гемзу.
Ну, тут уж позвольте мне с вами немножко не согласиться. Все сорта, которые вы перечислили, Совиньон, Мерло и так далее и тому подобное, так это же сорта винограда. То есть вы можете купить в Болгарии Каберне Совиньон из города, скажем, Асеновграда, из Ямбола или из Варны. Это просто сорт винограда. Это относится, скорее всего, к названию. Раньше не хотели называть, скажем, тот же Мелник французским словом Мерло, а практически мелник — это тоже мерло.
Я сужу просто по вину болгарскому, которое продается теперь во всей Западной Европе, и я просто вижу, как исчезают вот эти магические слова, которые мы когда-то в юности любили. Гымза.
Это языковая проблема, но винная проблема совершенно другая. Сейчас в Болгарии вина больше, чем винограда. То есть очень много подделок.
А в Праге какие вина вы пьете?
Вы знаете, я предпочитаю итальянские. Они как-то легче, они как-то более похожи на болгарские вина. Это что-то типа вино да тавола.
Столовое вино.
Столовое вино, вино к столу. Их легче пьешь, легче воспринимаешь, они как-то ближе. Французские, конечно, но, к сожалению, не могу ничего хорошего сказать о чешских винах. Я думаю, что в Чехии недостаточно солнца, потому что виноград, он любит солнце, он любит песчаные холмы, на которых растет. А здесь этого нет.
Ну, с солнцем в Болгарии, кажется, все в порядке.
Пока еще. Я бы сказал, что Болгария, конечно, страна вина, но это антипортвейная страна. Вот чего вы не можете найти в болгарских магазинах, так это крепленое вино. Портвейн у нас вообще не пьют, его почти не производят.
Солнце — да, солнцедар — нет.
Есть определенная культура, как пить вино в Болгарии. Ну, его пьют точно так же, как, скажем, ту же ракию, или водку, или что-либо другое. Всегда под закуску.
Ракия — виноградная водка.
Да, виноградная водка, которую часто в России и в Советском Союзе называют чачей. Настолько эта привычка сильна — пить что-то под закуску, что даже когда люди очень бедны, они всегда находят способ. Я припоминаю случай, когда меня к себе пригласил наш, к сожалению, покойный уже, но очень такой тонкий, известный поэт, его звали Иван Пейчев, он был после операции, и он меня пригласил поговорить. Его стихи не издавали, пьесы там что-то не ставили, вообще ничего дома не было. И когда я к нему пришел, его жена поставила бутылку белого вина, хорошего, порезала молодой лучок вместе с оливками, и это было все. И мы просидели за этой бутылкой 4 часа. Но обязательно должно быть что-то, обязательно должна быть какая-то закуска, пусть даже такая примитивная, как молодой лучок с оливками.
Как звучит традиционный тост по-болгарски?
Очень коротко, как немецкий, прост. Мы говорим «на здраве», но если вы имеете в виду тосты, которые произносят грузины за своим праздничным столом, этого в болгарской культуре вообще нет.
Болгарский журналист Асен Гишаков в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.